Мэтти воспринял это как угрозу физической расправы. А Трэвис даже бровью не повел, услышав про разговор. Только пошутил в ответ. «Представляешь, сколько прессы мы получим, если тебя изобьют?» Приветствую! С вами Михаил Бабич на Биз, подкасте про бизнес, инвестиции и стартапы. Это четвертый эпизод серии про историю компании Uber. В нем вы узнаете, как компания запускала сервис в Нью-Йорке. Это город, в котором сосредоточилась половина всех поездок такси на территории США. Оказалось, нельзя просто взять и скопировать наработки запуска из Сан-Франциско. К тому же, Нью-Йорк намного больше Сан-Франциско, а это означало совершенно другие правила игры. Я расскажу, как компания начала создавать свою библию со списком правил и схем, чтобы в дальнейшем использовать для запуска в каждом новом городе. Причем, запуск в новых городах потребовал гораздо больше денег. Вы узнаете, как компания получила следующий серьезный раунд B инвестиций. В предыдущих эпизодах я рассказал про предысторию и ситуацию в индустриях такси и проката лимузинов, на которых десятилетиями не было инноваций, и все было насквозь коррумпировано. В первом эпизоде я рассказал, как компания Seamless уже пыталась зайти на рынок проката лимузинов в Нью-Йорке, но получила звонок с угрозами от мафии. Идея сервиса Uber пришла при просмотре фильмов про Джеймса Бонда и из-за проблем с вызовом такси во время хождения по ночным клубам и ресторанам. Основатели Uber Cab, Трэвис Каланик и Гарит Кэмп, для запуска сервиса наняли CEO Райана Гривза и отдали разработку приложения на аутсорсинг командам в Мексике и Голландии. В итоге летом 2010 года им удалось поднять первые деньги от инвесторов-ангелов и худо-бедно запустить сервис в Сан-Франциско. К началу 2011 года компания Uber доказала, что бизнес-модель и сервис работают. Она показала огромный спрос, научилась привлекать на платформу как водителей, так и пассажиров, набила первые шишки и сгладила шероховатости в процессах. Основатели Uber столкнулись лбами и победили власти города Сан-Франциско, получив в итоге разрешение на работу в штате Калифорния. В результате противостояния Трэвис Каланик понял, что это его борьба, а компания Uber становится его жизненной целью, ради которой он даже расстался со своей девушкой. Он становится новым CEO компании и увеличивает свою долю с 12 до 23%. Каждый клиент приносил компании от 8 до 10 долларов ежемесячно. Отток клиентов, на английском churn, был негативным. То есть клиенты не просто не уходили со временем, а наоборот, начинали более активно пользоваться сервисом. Полная пожизненная ценность клиентов, на английском lifetime value, была практически бесконечной. На счета компании поступили 11 миллионов долларов от Билла Гёрли и фонда Benchmark, который был ведущим инвестором последнего раунда А инвестиций, оценив компанию по итогу инвестиций в 60 миллионов долларов. Сам Билл получил место в совете директоров компании. С этого момента абсолютно всем стало понятно, что бизнес работает. И задача состоит в том, чтобы как можно быстрее копировать модель в другие города. Причем по всему миру. После получения инвестиций в феврале 2011 года Трэвис выступил перед сотрудниками компании и озвучил планы в самом ближайшем будущем захватить от 15 до 20 городов. Дословно он сказал: «Если это город, и если он большой, мы должны были быть в нем еще вчера». Следующим городом для роста компании становится Нью-Йорк. В нем сконцентрировалась половина всех поездок такси во всей стране. Трэвис Каланик хотел официально запустить сервис Uber в Нью-Йорке уже в июне 2011 года на конференции TechCrunch Disrupt, которая проходила в городе. Чтобы возглавить операции в Нью-Йорке, компания Uber наняла совсем зеленого выпускника из Корнеллского университета Мэтью Кохмана. Еще во время учебы он организовал на кампусе сервис Mass Express для развозки пьяных студентов после вечеринок братств. Название в переводе звучит как «Бардак Экспресс». Это забавная аббревиатура фразы «безопасно двигать каждого студента», на английском «moving every student safely». И это стало его преимуществом при найме. Однако Нью-Йорк – это не Сан-Франциско и даже не Калифорния. В нем были свои порядки и правила игры. Компания сразу столкнулась с серьезной проблемой. которая была вызвана регулированием работы такси и лимузинов. Дело в том, что каждый водитель должен был быть аффилирован с какой-то базой, которая, во-первых, гарантировала легальность его работы, и, во-вторых, выступала в роли диспетчера заказов. Чтобы начать работать в Нью-Йорке, Uber необходимо было зарегистрироваться как база для водителей. Однако Трэвис ни в коем случае не хотел это делать, опасаясь зависимости от всевозможного лицензирования и сборов. По его мнению, если компания подчинится в Нью-Йорке, ей придется также подчиниться во всех других городах, куда компания планировала развиваться. Трэвис Каланик настаивал на том, чтобы компания Uber была максимально независима от каких-либо регуляторов. Все еще озлобленный из-за истории Сан-Франциско, он дал четкие инструкции Мэтью Кохману игнорировать правила комиссии такси и лимузинов Нью-Йорка. Трэвис считал, что под видом защиты безопасности пассажиров комиссия всего лишь защищает интересы индустрии такси. Для начала, перед официальным запуском в июне, было решено запустить сервис нелегально втихую в начале мая на митапе технологического комьюнити. В приложении было всего несколько машин, а время ожидания было непростительно долгим. По сути, водители нарушали закон, принимая заказ через мобильное приложение. Подготовка запуска и дилемма с регулятором легли тяжелым грузом на плечи Мэтью. Он проигнорировал указания Трэвиса и сразу назначил встречу с представителем комиссии такси и лимузинов. Мэтью сказал: «Я не готов рвать свою задницу, запуская сервис, который тут же будет закрыт властями города». Трэвис был вне себя, когда узнал про эту встречу. Мэтью позже вспоминал, что Трэвис был в ярости и назвал это нарушением субординации. Немного остыв, Трэвис полетел в Нью-Йорк и вместе с Мэтью посетил комиссию. Первая встреча, которая стала одной из многих, в итоге прошла совершенно нормально. Парни сделали особый акцент на том, что машины сервиса Uber не ловят на улице, как такси, а заказывают заранее. Это позволяет работать в законодательном поле индустрии лимузинов. Просто так получилось, что заказ происходит не за час, а всего за 5 минут до времени подачи машины. Замглавы комиссии Ашвини Чхапра, который, к слову, через 3 года присоединится к Uber в роли главы по планированию политики, всего лишь попросил компанию немного переделать приложение, чтобы оно показывало номер лицензии водителя и базу, к которой он привязан. Несмотря на получение одобрения от города, в сервисе Uber было критически мало машин. Однажды Мэтью Кохман отправился в Бруклин пообщаться с Эдуардом Слининым. Эдуард был украинцем, который основал компанию Corporate Transportation Group, организацию, объединяющую под своей крышей дюжину разных сервисов проката лимузинов. Причем у каждого был свой огромный парк машин. Мэтью считал, что если сможет заручиться поддержкой Эдуарда, то сразу получит доступ к нескольким тысячам его машин. Это могло решить проблему отсутствия машин в сервисе Uber всего лишь одним рукопожатием. В конце встречи Эдуард сказал Мэтью: «Послушай, ты мне нравишься, но я не рекомендовал бы тебе запускать Uber в Нью-Йорке. Это может для тебя плохо закончиться». Мэтью воспринял это как угрозу физической расправы. А Трэвис даже бровью не повел, услышав про разговор. Только пошутил в ответ: «Представляешь, сколько прессы мы получим, если тебя изобьют?» По мнению Мэтью, воинственность и недоговороспособность Трэвиса никак не помогали цели Uber. Мэтью удалось продвинуться немного дальше в переговорах с Executive Transportation Group, другой организацией, которая под своей крышей объединила 2000 машин в городе. Ему удалось организовать встречу Трэвиса с руководителями компании. После встречи последние стали очень подозрительными, и не зря. По пути со встречи на заднем сиденье машины Трэвис повернулся к Мэтью со словами: «Мы собираемся всадить этим парням нож в спину». В любом случае, какое-либо сотрудничество Uber с компанией проката лимузинов было обречено. Сервис Uber должен был стать их конкурентом, предоставляя их же водителям стабильный поток заказов и при этом позволяя водителям экономить и не платить огромную долю с каждого заказа владельцам компании, вроде Corporate Transportation Group и Executive Transportation Group. Весной отношения между Трэвисом Калаником и Мэтью Кохманом очень быстро ухудшались. Трэвис ожидал более быстрого роста сервиса в Нью-Йорке, чтобы это помогло поднять новый раунд инвестиций для развития в другие города. Потом все стало только хуже. Мэтью считал, что как первый главный управляющим городом в компании Uber за пределами Сан-Франциско, он владеет существенной долей в компании. Однако, во время найма на работу первых сотрудников в Нью-Йорке Он обнаружил, что получил долю в акциях из пула опционов для сотрудников, выделенного еще до последнего инвестиционного раунда А. Напомню, что это была инвестиция фонда Benchmark с Биллом Гёрли. Мэтью был уверен, что получил долю после инвестиции. А раз его доля была выделена до инвестиции, значит, она была размыта этой инвестицией. Грубо говоря, от его доли инвесторы откусили такой же кусок, как и у всех держателей акций компании, пропорциональный полученной доле инвестора во всей компании. Мэтью посчитал, что его специально ввели в заблуждение. Это, к слову, распространенное заблуждение среди начинающих предпринимателей, не понимающих взаимосвязь между долей и количеством акций. Мэтью встретился с Трэвисом в ресторане отеля «Мондриан» в районе Сохо и в напряженной беседе обвинил его в том, что тот во время переговоров о компенсации был нечестен и специально умолчал детали. Для Трэвиса это было просто раздражающим нытьем. Он ответил Мэтью: «Ты сотрудник, мы платим тебе зарплату. Делай свою гребаную работу». Мэтью был в бешенстве. После встречи он разработал смехотворный план по свержению Трэвиса. Мэтью связался с одним из партнеров в фонде First Round Capital, с которым был знаком еще по Корнеллскому университету. Как мы помним, фонд First Round Capital был ведущим инвестором в самом первом английском раунде инвестирования и имел долю в компании. Мэтью отправил партнеру фонда имейл со списком жалоб на Трэвиса Каланика и Райана Гривза. Он написал, что в компании на всех уровнях не доверяют руководству. И как минимум 5 ключевых сотрудников собираются уходить. А сам менеджмент ужасно относится к чужому мнению. В конце письма Мэтью предложил реорганизовать менеджмент и попросил своего знакомого партнера в фонде переслать это письмо всем остальным инвесторам в Uber. После этого письма произошло абсолютно ничего. Поэтому через несколько недель все еще обозленный Мэтью опять пригласил Трэвиса на обед. Несмотря на извинения Трэвиса за свою грубость во время предыдущей встречи, Мэтью объявил о своем уходе из компании. Это было его 3-месячным уведомлением. Позже, в сентябре 2011 года, он ушел из компании, не отработав даже полный год, и из-за этого не получил ни одной акции из своего опциона в 50 тысяч акций компании. Чего Мэтью не знал, так это того, что всего через несколько лет эти акции будут стоить больше сотни миллионов долларов. Намного позже, посыпая голову пеплом, он говорил: «В моей 23-летней голове созрел план, который должен был сместить Трэвиса и поставить меня на его место. В то время я действительно думал, что это может сработать». После ухода Мэтью Кохман общался с прессой, рассказывая о проблемах компании, советовал потенциальным сотрудникам не идти работать в Uber, а венчурным фондам не инвестировать в компанию. Позже он консультировал конкурентов компании Lyft и Halo. Обе еще появятся в этой истории. После ухода Мэтью Кохмана компании Uber срочно необходима была помощь на самом большом и самом важном рынке такси во всей стране. Рост был невероятно медленным. Кроме того, что водители очень неохотно регистрировались в сервисе, так еще и комиссия такси и лимузинов Нью-Йорка начала обращать внимание на увеличивающееся количество жалоб на сервис от тех же самых водителей. Повторялась та же ситуация, как в свое время с городским агентством такси в Сан-Франциско. Но здесь, в Нью-Йорке, все рычаги были в руках огромного флота компаний проката лимузинов. Компании Uber необходимо было полностью пересмотреть свою политику, а самому Трэвису Каланику пересмотреть свое отношение и поумерить свое упрямство. Опыт Сан-Франциско оказался совершенно бесполезным в Нью-Йорке. Первым шагом было начать проводить встречи и серьезно общаться с комиссией такси и лимузинов. Для проведения подобных встреч в Нью-Йорке и, как уже стало понятно в дальнейшем в других городах, Трэвис решил нанять первого лоббиста компании. Им стал Брэдли Таск, который в прошлом был помощником и менеджером компании мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Трэвис встретился с Брэдли в офисе последнего в центре города и поинтересовался, какой нужен гонорар, чтобы тот взялся за дело. Брэдли был готов этим заниматься за 25 тысяч долларов в месяц. В качестве альтернативы Трэвис предложил те самые 50 тысяч акций Uber, которые остались после ухода Мэтью Кохмана. Не будь дураком, Брэдли тут же согласился. Как оказалось, дружественная к бизнесу администрация Майкла Блумберга как раз отдавала предпочтение технологическим стартапам, особенно тем, которые пытались изменить заржавевшую и заскорузлую индустрию такси, упорно не желавшую модернизироваться и ставить кардридеры для кредиток. Но, даже несмотря на это, для начала компании Uber необходимо было начать играть по правилам, Чтобы стать привлекательной для водителей Нью-Йорка, Uber необходимо было зарегистрироваться как база диспетчера. Только теперь Трэвис Каланик увидел, что регистрация в роли базы как нельзя лучше отвечает интересам компании. Регистрация в роли базы стала только первым шагом на пути полного пересмотра стратегии в Нью-Йорке. Данные за 7 месяцев работы в городе показали менеджерам Uber, что и так скудное количество водителей в сервисе было слишком размазано по огромному городу площадью в целых 800 квадратных километров. Райан Гривз сказал в интервью: «Мы поняли, что невозможно решение Сан-Франциско просто брать и переносить в Нью-Йорк, ожидая, что это будет работать». Остин Гайд, о которой я рассказывал во втором эпизоде, вместе с наспех собранной командой запуска в Нью-Йорке начали направлять водителей в места, где ожидался спрос на дорогие поездки ценой в $35. Это были районы Уолл-стрит, Верхний Сайд и Сохо. Компания Uber фактически разбила Нью-Йорк на ряд микрогородов, на которых команда фокусировалась по отдельности. Руководство назвало это стратегией Сохо. Она в итоге стала ключевым элементом в предстоящем глобальном блицкриге Uber. Благодаря концентрации водителей в районах, где обитала наиболее вероятная социальная группа клиентов, Uber удавалось достигать минимального времени ожидания и создания хорошего впечатления от использования сервиса. Эти первые клиенты потом рассказывали друзьям, создавая таким образом спрос, который в свою очередь делал сервис привлекательным для новых водителей. Стратегия Сохо принесла огромные дивиденды. Инженеры Uber начали отслеживать активность в сервисе, из которой выделяли наиболее горячие кластеры заказа поездок. Время ожидания машин стало минимальным, а привлекательность сервиса для водителей Нью-Йорка начала быстро расти. К тому же, теперь, когда компания Uber была зарегистрирована как база, не было необходимости просить водителей нарушать закон, принимая заказы через мобильное приложение. Эти два критических изменения наконец позволили сервису заказа лимузинов и седанов расти так же быстро, как и в Сан-Франциско. После запуска в Нью-Йорке Райан Гривз и Остин Гайд начали формировать правила запуска сервиса в новых городах, опираясь на опыт в Нью-Йорке. Для запуска в новом городе необходима была команда из 3 человек. Главный управляющий города отвечал за бизнес в целом и за его рост. Этот человек должен был быть предприимчивым, бережливым и агрессивным в общении с регулятором. Вторым членом команды был операционный менеджер с аналитическим складом ума, который до этого мог быть консультантом по управлению или инвестиционным банкиром. Он возглавлял всю активность по обеспечению сервиса водителями. Главной задачей было обеспечение машины любого пассажира, открывшего в телефоне приложение Uber. И, наконец, третьим членом команды был менеджер сообщества. Обычно это была креативная личность с маркетинговыми навыками, в обязанности которой входило стимулирование интереса среди водителей. Такая команда стала ранней версией шаблона для местных офисов. Этакий спецназ Uber, который высаживался в новом городе и быстро запускал все процессы. Остин Гайд вместе с Трэвисом Калаником и Райаном Гривзом придумывали и другие необходимые составляющие для запуска. Все это они записывали в документе Google, чтобы тот в дальнейшем служил руководством по запуску в новых городах. Например, вечеринка запуска Uber в новом городе должна была обязательно собирать вместе местную прессу и ведущих технологических предпринимателей, в то время как местные селебрити должны были первыми попользоваться сервисом, о чем должен был раструбить блог Uber. В дополнение, в каждом городе должен был быть отдельный аккаунт Uber в сети Twitter. Также в новом городе сразу предлагались большие скидки и бонусы как пассажирам, так и водителям. В дальнейшем этот документ Google станет библией компании. Сотрудники назвали его «схемой игры», на английском «playbook». Следующим городом запуска после Нью-Йорка и первым городом, в котором компания тестировала наработки своей новой схемы игры, стал город Сиэтл. В нем сервис был запущен в тестовом режиме уже в июле 2011 года. Месяцем позже спецназ Uber также высадился и в городе Чикаго. Трэвис Каланик ежедневно отслеживал результат работы в каждом из городов и сравнивал его с первоначальными показателями в Сан-Франциско. Основной задачей главного управляющего в каждом городе было обеспечить показатели, которые были бы такими же или лучше оригинальных показателей в Сан-Франциско. Билл Гёрли, наблюдающий за всем этим со стороны, был под большим впечатлением. Он говорил: «Я видел сотни предпринимателей, которые все портили, развиваясь в новые города слишком быстро. Но я никогда не переживал за Uber. В Uber это система. В Uber все решения подчинены математике». До конца 2011 года компания успела запустить сервис в еще двух городах на территории США – в Бостоне и Вашингтоне. Я специально упомянул территорию США, так как в декабре того же 2011 года компания Uber стала международной, запустив сервис в Париже на конференции LeWeb. Но об этом подробнее расскажу уже в следующем эпизоде. Осенью 2011 года Трэвис опять был готов привлекать новый раунд инвестиций для развития в новые города. Несмотря на то, что компания Uber была все еще очень молодая, она уже становилась многообещающей. В сентябре 2011 года пассажиры потратили на поездки 9 миллионов долларов, из которых компания удержала 1,8 миллионов в качестве комиссии, согласно данным, предоставленным инвесторам. Для компании, которая всего год, это очень внушительные показатели. Сервисом пользовались 9 тысяч пассажиров, из которых 80% жили в Сан-Франциско, а другие города продолжали быстро расти. Еще в августе 2011 года в интервью Трэвис Каланик расписывал свой взгляд на будущее сервиса. Он считал, что Uber станет глобальным узнаваемым брендом с множеством недорогих сервисов. С этого момента Трэвис Каланик уже говорит про Uber не просто как компанию поездок на заказ, но как про логистическую компанию, которая может быть гораздо больше и будет работать также в других секторах. Следующим сектором, который Трэвис приводил в пример для роста, была доставка еды. Он говорил, что для ресторанов, которые сами не доставляют еду, наличие ликвидного парка машин Uber – идеальное решение. Именно в тот момент родилась идея сервиса, который позже станет Uber Eats. То есть идея появилась еще в первый год работы компании. Тем не менее, не все инвесторы заглотили наживку. Венчурные фонды вроде DST Юрия Мильнера рассматривали, но пропустили эту возможность. Их смущала личность Трэвиса Каланика, который не был похож на интроверта в роли CEO, как в тех же Google или Facebook. Несколько других инвесторов выразили интерес, но Трэвис сразу выделил своего фаворита. Им стал фонд Андрисен Хоровиц, который я упоминал еще в первом эпизоде. В тот момент фонду было всего 2 года, и за пару месяцев до этого он превратил стартап Airbnb в единорога, став ведущим инвестором в раунд B стартапа. То есть фонд считал, что Airbnb стоит более 1 миллиарда долларов. Изначально фонд Андрисен Хоровиц агрессивно преследовал возможность инвестировать в Uber, предлагая оценить компанию в более чем 300 миллионов долларов. Но затем Марк Андрисен, который, к слову, в свое время был сооснователем браузера Netscape, изменил свое мнение и во время обеда с Трэвисом сказал, что показатели Uber пока не дотягивают до такой оценки и предложил опустить ее до 220 миллионов. К тому же, предполагая наплыв новых сотрудников, фонд потребовал, чтобы компания выделила большой пул акций в качестве опционов для будущих сотрудников. Фонд не хотел этим размывать свою долю. Что произошло бы, если бы пул опционов был выделен уже после инвестиции? Фонд хотел, чтобы свои доли размыли только все предыдущие владельцы акций, выделив пул опционов для будущих сотрудников, которые будут наниматься на деньги инвестиции еще до этой инвестиции. Это стало критической ошибкой. Трэвис Каланик посчитал, что это очередной инвестор, который пытается его использовать и обмануть. На этот случай у Трэвиса был план «Б». За участие в сделке также боролся Шервин Пешевр, партнер старейшего фонда в Кремниевой долине Menlo Ventures. Трэвис уважал Шервина и вежливо отклонил его предложение, когда думал, что будет работать с фондом Андрисен Хоровиц. Несмотря на это, Шервин был готов продолжить общение, если у Трэвиса ничего не выйдет с Андрисен Хоровиц. После получения требования от Андрисен Хоровиц, Трэвис тут же позвонил Шервину, сообщив про возможность инвестировать. В этот момент Трэвис был в Дублине на технологической конференции, а Шервин в Тунисе. Тем не менее, Шервин тут же сел в самолет и полетел в Дублин. Он увидел большую возможность и предложил инвестировать 25 миллионов долларов, оценив компанию в 290 миллионов. Он даже не потребовал места в совете директоров Uber. А значит, Трэвис мог дольше сохранять контроль над компанией, не отдавая голоса в совете директоров инвесторам. Шервин Пешевр вспоминал, что в тот момент каждый пользователь Uber в среднем совершал 3,5 поездки в месяц и рекомендовал сервис 7 друзьям. С 2 предложениями на руках Трэвису необходимо было принять сложное решение. Он обратился за советом к старому товарищу Майклу Робертсону, который занимался продажей музыки онлайн. Они были знакомы еще со времен стартапа Трэвиса Скауэр. Майкл ответил Трэвису: «Тебе не нужно утверждаться в глазах инвесторов. Ты уже прошел этот этап. Тебе сейчас нужны самые дешевые деньги, которые ты можешь достать. Капитал – это сила. Чем больше у тебя капитала, тем больше у тебя возможностей. Трэвис прислушался к совету и 28 октября 2011 года подписал соглашение с Шервином Пешевером и Menlo Ventures прямо там, в Дублине. В течение следующих нескольких месяцев Шервин использовал свои связи и потянул в раунд целый ряд голливудских звезд и селебрити Кремниевой долины. Новыми инвесторами в Uber стали Эдвард Нортон, Эштон Кутчер, Джаред Лето, Оливия Манн и София Буш, а также музыканты Джей-Зи, Джей Браун, Бритни Спирс и целый ряд музыкальных менеджеров. Из технологического комьюнити Шервин Пешевер смог привести в раунд основателя Amazon Джеффа Безоса и CEO компании Google Эрика Шмидта. Каждый из тех, кого привел Шервин, инвестировал от 50 до 350 тысяч долларов. К моменту IPO их инвестиции выросли в сотни раз. В итоге в раунде B Uber за долю в 10% получает 32 миллиона долларов, что позволяет оценить компанию после инвестиций в 320 миллионов долларов. В те годы это было просто неслыханно. Позже в фонде Андрисен Хоровиц осознали, насколько большую и критическую ошибку они совершили. В результате это привело к инвестиции Андрисен Хоровиц в один из ранних раундов стартапа Lyft, который в свое время станет конкурентом Uber. Спасибо, что дослушали до конца четвертый эпизод серии. Я рассказал о том, как компания запускалась в Нью-Йорке, где пришлось с нуля набивать шишки и придумывать новые решения. Это позволило создать Библию по запуску в новых городах, которую в дальнейшем в каждом городе использовала команда из 3 человек, этакий спецназ Uber, запускавший работу. Запуск в Нью-Йорке позволил привлечь новый раунд B инвестиций, необходимые для развития сервиса Uber в новые города. Компании необходимо набирать обороты и быстрее захватывать все больше городов, пока туда первыми не пришли конкуренты. Компания Uber показала привлекательность бизнес-модели, и предприниматели по всему миру начинают обращать внимание на эту возможность, не говоря уже про подрастающих конкурентов в США. Огромное спасибо за ваше время и внимание. Подписывайтесь на Биз в любом приложении для подкастов, которое вам нравится, а также на каналы Биз в YouTube и Telegram. Ставьте лайки на страницах Facebook, Instagram и Twitter. Социальный хендл подкаста во всех сетях «Рост на Биз». Не забывайте делиться информацией с друзьями. Удачи!